Воротцы были расставлены, были также раскинуты 2-3 палатки, где состязающиеся команды могли отдохнуть и освежиться. Матч еще не начался. 2-3 динглиделца и магльтонца с величественным видом забавлялись, небрежно перебрасывая мяч. Еще несколько джентльменов, одетых так же, как и первые, в соломенные шляпы, фланелевые куртки и белые штаны, костюм, придававший им вид каменотесов любителей, были расположены вокруг палаток. Гости мистера Уордля под его предводительством подошли к одной из них. Десятками возгласов «Как поживаете?» было встречено появление пожилого джентльмена. Соломенные шляпы поднялись, и фланелевые куртки склонились, когда он представил своих гостей, джентльменов из Лондона, страстно желающих присутствовать при состязании, которое, в чем он немало не сомневается, доставит им живейшее удовольствие.
«Я бы вам посоветовал, сэр, войти в палатку», — заметил один весьма тучный джентльмен, чье туловище было очень похоже на половину гигантского свертка фланели, покоящегося на двух заполненных воздухом наволочках.
«Вам тут будет гораздо удобнее, сэр», — добавил второй тучный джентльмен, который сильно смахивал на другую половину вышеупомянутого свертка фланели.
«Вы очень любезны», — ответил мистер Пиквик.
«Пожалуйте сюда», — продолжал первый. «Здесь подсчитывают очки. Это лучшее местечко на всем поле».
И крикетист, пыхтя, повел их в палатку.
«Превосходная игра! Славный спорт! Полезные упражнения! Весьма!»
Эти слова поразили слух мистера Пиквика, вошедшего в палатку, и первое, что представилось его взором, был облаченный в зеленый фрак спутник по рочестерской карете, разглагольствовавший в назидании избранному кружку лучших магльтонцев и к немалому их удовольствию. В его костюме произошли некоторые изменения к лучшему. Он надел сапоги, но не узнать его было нельзя. Незнакомец мгновенно признал своих друзей. Рванувшись вперед, он схватил мистера Пиквика за руку и со свойственной ему порывистостью потащил к столу, болтая при этом так, словно все приготовления к игре проводились под особым его покровительством и руководством.
«Сюда! Сюда! Превосходная игра! Превосходная затея! Море пива! Пиво, море, огромные бочки, горы мяса, целые туши, горчица, вазоми, вазоми! Чудесный денек! Присаживайтесь, присаживайтесь! Будьте как дома! Рад вас видеть! Весьма!»
Мистер Пиквик сел, как ему было предложено, и мистер Уинкль с мистером Снотгрессом тоже подчинились настояниям таинственного друга. Мистер Уордль молча смотрел и дивился.
«Мистер Уордль, мой друг», — представил мистер Пиквик.
«Ваш друг, дорогой сэр, как поживаете? Друг моего друга? Дайте мне вашу руку, сэр!»
И незнакомец с жаром, приличествующим многолетней дружбе, схватил руку мистера Уордля, отступил затем на шаг, как бы желая лучше разглядеть его лицо и фигуру, и снова пожал ему руку едва ли не с большим пылом, чем в первый раз.
«А как вы здесь очутились?» — спросил мистер Пиквик с улыбкой, в которой благорасположение боролось с удивлением.
«Как?» — отозвался незнакомец. «Остановился в Короне, Корона в Магльтоне, ну, встретил компанию, ну, фланелевые куртки, там, белые штаны, сэндвичи с анчоусами, жареные почки с перцем. Так превосходные ребята! Чудесно! Чудесно!»
Мистер Пиквик, в достаточной мере изучивший стенографическую систему незнакомца, понял из этих стремительных и бессвязных слов, что тот каким-то образом завязал знакомство с объединенными магльтонцами и сумел превратить его в добрые товарищеские отношения, после чего добиться приглашения было уже легко. Удовлетворив свое любопытство и надев очки, мистер Пиквик приготовился наблюдать игру, которая только что началась. Игру начинал объединенный магльтон. Внимание напряглось, когда мистер Дамкинс и мистер Поддер, два прославленнейших члена этого превосходного клуба, прошествовали сбитой в руке каждый к своим воротцам. Мистер Лаффи, лучшее украшение Динглиделла, был избран бросать шар против грозного Дамкинса, а мистеру Страглсу поручили исполнять ту же приятную обязанность по отношению к доселе непобедимому Поддеру. Несколько игроков должны были караулить в разных частях поля, и каждый принял соответствующую позу, опершись обеими руками о колени и наклонившись так, словно он подставлял спину неумелому любителю чехарды. Все настоящие игроки в крикет принимают именно такую позу, и весьма распространено мнение, что при всякой другой позе немыслимо караулить надлежащим образом. Судьи поместились за воротцами, счетчики приготовились отмечать перебежки. Наступила глубокая тишина. Мистер Лаффи отступил за воротца неподвижного Поддера и несколько секунд держал мяч у правого глаза. Дамкинс уверенно ждал подлета мяча, не отрывая глаз от Лаффи. «Подаю!» — внезапно крикнул боулер. Мяч, вырвавшись из его руки, полетел прямо и быстро к средней спице ворот. Зоркий Дамкинс был начеку. Он припал, наконец, биты и метнул мяч через головы скаутов, наклонившихся достаточно низко. «Бегите! Бегите! Еще раз! Ну же! Отбивайте! Отбивайте! Стойте! Еще раз! Нет! Да! Нет! Отбивайте его! Отбивайте!» Эти возгласы последовали за ударом, в результате которого объединенный Магглтон приобрел 2 очка. И Поддер не зевал, увенчивая лаврами себя и объединенный Магглтон. Он задерживал сомнительные мячи, пропускал плохие, принимал хорошие и заставлял их летать по всему полю. Скауты изнемогали от жары и усталости. Боулеры сменяли друг друга, боулируя до боли в руках. Но Дамкинс и Поддер оставались непобедимы. Если какой-нибудь пожилой джентльмен старался задержать мяч, этот последний проскакивал у него между ногами или проскальзывал сквозь пальцы. Если джентльмен худощавый пытался его поймать, мяч ударял его по носу и, весело отскочив, развивал еще большую скорость, а глаза худощавого джентльмена наполнялись слезами, и он корчился от боли. Когда мяч летел прямо к воротцам, Дамкинс его опережал. Словом, когда Дамкинс был пойман и Поддер был сбит, объединенный Магглтон насчитывал 54 очка, а достижения Динглиделцев были столь же бледны, как и их физиономии. Слишком неравны были шансы, чтобы надеяться на реванш. Тщетно неистовый Лаффи и восторженный Страгл сделали все, что подсказывали им опыт и мастерство, чтобы отвоевать для Динглиделла пространство, потерянное им в ходе борьбы. Ничто не помогло, и после непродолжительного сопротивления Динглидел сдался и признал превосходство объединенного Магглтона. Тем временем незнакомец ел, пил и болтал без устали. При каждом хорошем ударе он выражал игроку свое удовольствие и одобрение самым снисходительным и покровительственным тоном, который не мог не польстить заинтересованной стороне. А при каждой неудачной попытке поймать или задержать мяч не скрывал свои досады, бросая по адресу злополучного субъекта такие слова «ах, ах, глупо», «дрявые руки», «растяпа», «хвостун» и другие подобные же восклицания, которые, по-видимому, упрочили за ним в глазах всех присутствующих репутацию превосходнейшего и непогрешимого судьи, посвященного во все тайны великого искусства благородной игры в крикет.
«Чудесная игра! Прекрасно играли! Великолепные удары!»
— говорил незнакомец по окончании игры, когда представители обеих команд ввалились в палатку.
«А вы играли в крикет, сэр?»
— осведомился мистер Уордль, которого очень забавляла его болтливость.
«Играл? Еще бы! Сотни раз! Ну, не здесь, в Вест-Индии! Увлекательная игра, возбуждающая! Да, весьма!»
«Должно быть, жарко играть в таком климате», — заметил мистер Пиквик.
«Жарко? Как в пекле! На колено! Жжет, жжет! Участвовал однажды в матче, письменный ворот, с другом, полковником, сэр Томас Блезо. Ну, кто сделает больше перебежек? Ну, бросили жребий. Мне начинать, да. 7 часов утра. 6 туземцев караульщиками. Начал. Ну, держусь. Жара убийственная. Туземцы, туземцы падают в обморок. Ну, да, Блезо баулирует. Его поддерживает 2 туземца. Не может выбить меня. Тоже в обморок. Ну, снял полковник. Не хотел сдаваться. Верный слуга. Квенка Самба. Остается посредний. Солнце припекает. Бита в пузырях, меч почернел. 570 перебежек. Начинаю изнемогать. Квенка напрягает последние силы. Выбивает меня. Принимаю ванну и иду обедать.